Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я сегодня приветствую в нашей студии вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константина Александровича Залеска.
Здравствуйте.
Сейчас с поводом для того, чтобы мы с вами встретились, я очень рад, что повод такой нашелся. Это фильм, который только что вышел на экраны, «Нюрнберг». Я пошел и посмотрел его, потому что эта тема Нюрнберга меня очень интересует, потому как там очень прецедентные вещи сложились, очень любопытно, как это все складывалось, весь пасьянс политический, и что это чисто политическое судилище было, или это действительно серьезный суд с какими-то историческими основаниями в судебной самой практике, в судебной системе, в праве как таковом. Вот эти вопросы меня очень интересовали. Сразу скажу, что на них я ответа не получил из этого фильма, хотя фильм, безусловно, хороший, то посмотреть его не оскоромится. Замечательнейший актер, вот это действительно грандиозная удача. Все масштабно снято, но это по жанру, вот думаю, что же это такое? То ли это блокбастер, то ли это мелодрама. Но не исторический фильм уж точно, потому что там видно, что хотя немного дали хроники этой знаменитой Нюрнбергского процесса, но все равно что-то не то. Поэтому я хотел, во-первых, спросить, вы-то этот фильм посмотрели?
Вы знаете, нет, не посмотрел, а после ваших слов не пойду. Вот, чтобы не расстраиваться. Как бы смотреть великолепную игру актеров само по себе приятно, но на это времени не всегда хватает. А вот, как вы говорите, что если вы не получили ответы на вопросы, то я, значит, просто уйду в печаль, наверное, и буду сидеть и тосковать. На самом деле, я уже очень давно, к сожалению, не хватает времени на художественные фильмы, и в общем и целом для понимания истории, по большому счету, художественный фильм, он не всегда подходит, потому что он
имеет развлекательную функцию. Безусловно, без этого просто кино не будет, вот, что называется.
А вот есть форма, которая называется так называемый документально-игровой фильм.
Так.
Когда идет хроника, предположим, но, учитывая, что хронику смотреть просто, вот одну хронику смотреть, это нормально, документальные фильмы с хроникой, это мы видим, эти телефильмы, но это не всегда просто, ну, это, может быть, просто тяжело смотреть, то иногда вот есть такая форма подачи материала, когда даются связки. Игровые, где вот именно эти связки, когда в костюмах, вот они играют вот эти вот связки, которые связывают документальные, так сказать, вещи уже в единый сюжет.
Вот по Нюрнбергскому процессу что-то подобное было?
Нет, не было, не было. Хроника была по Нюрнбергу, естественно.
Знаменитый фильм с Максимилианом Шеллом.
Ну да, но он тоже, в принципе, он просто гениальный развлекательный фильм.
Ну там же какой гениальный режиссер.
Да, ну да, ну да. Там а вот, например, фильм, позже снятый американцами по Нюрнбергу, он скорее, он тоже художественный, но там есть политическая задача. Там задача показать, что американцы все придумали, все разработали и все сделали.
Ну, они и выиграли войну, конечно.
Да, и выиграли войну, и все, вот, все. И получилось, да, получилось, прокурор там, вот этот Джексон, он, значит, там вот в душе все это переживает. Ну, то есть, ну, вот прям вот идеальный фильм, вот его смотришь, а там русские были, вот один такой вопрос возникает, а были русские? Вроде там кто-то в погонах вот там на заднем плане где-то ходил, мешал работать всем. Там политическая задача была у этого фильма. Ну, это, по крайней мере, мне так показалось. Вот. А вот наш фильм, ну, в общем и целом, ну, главное, что, может быть, даже хорошо, что этот фильм есть, может быть, уж как минимум он дал возможность нам сегодня поговорить о Нюрнбергском процессе.
И я считаю, что такой разговор крайне важен, потому что сейчас нам опять-таки угрожают тем же самым процессом международным, обвиняя там Путина и всех, кто рядом с Путиным в военных преступлениях, совершающихся на Украине. Итак, во-первых, я хотел бы вас спросить, сам Нюрнбергский процесс, насколько он был легитимен? На основании чего, собственно, они судили нацистских преступников? Они же хотели осудить сам нацизм как явление, как я понимаю.
Значит, осудить нацизм как явление было невозможно. На самом деле и сейчас это невозможно. Нельзя устроить судебный процесс по существующим юридическим обоснованиям против идеологии или против какого-то режима. Почему? Потому что, ну, и режим, и идеология, они, особенно идеология, они не подвержены суду. Потому как любая идеология, как вы, естественно, знаете, всегда ставит перед собой цель построения светлого будущего. Всегда. Так сказать, потом выясняется, что это светлое будущее строили так, что настоящее было кошмаром, но как бы будущее светлое.
Или в отдельно взятой стране, да. Или в отдельно взятой семье,
да,
как
да,
в коррупционных режимах. Да.
Поэтому можно было судить только людей. Это как бы у нас, ну, все суды у нас, они все судят людей. Людей. Ну, арбитражные там это уже, ну, это хозяйственное право уже. И поэтому надо было привлекать именно людей. И когда мы даже говорим о преступных организациях как таковых, то подразумевалось, что эти организации, которые признаются преступными, для чего? Чтобы признать, что люди, которые входили в эти организации, априори знали, что они будут преступниками, и присоединялись к этим организациям сознательно, и поэтому они преступники по факту своей принадлежности к организации. То есть, а с организациями как поступить? Ну, запретить. Причем запретить не по решению суда. Все нацистские организации были распущены по решению Высшего контрольного совета. Приказ номер, по-моему, 1, а потом разъясняешь приказ номер 10. Там.
Это приказ какого органа?
Высший контрольный совет.
А что такое?
Это, значит, созданный странами-победительницами, в который входили представители оккупационных администраций. То есть это вот, скажем так, Высший контрольный совет, это координирующий орган между вот этими зонами
оккупации. Англия, Франция, Великобритания, Штаты.
Англия, Франция, Штаты и мы.
И да, мы, да. Это четыре страны победительства.
Да, четыре зоны было создано, и, соответственно, Берлин был поделен на четыре зоны. Вот, и все эти вот Высший контрольный совет, в Берлине он был. Но не у нас, сидел там в американской зоне. Вот, он принимал вот эти вот решения. А почему? Потому что, как бы предполагалось, что Германия оккупирована временно. Ну, естественно, временно. Не на всю жизнь ее тоже собирается оккупировать. И предполагалось, что пока-то 4 зоны, а потом 4 зоны будут, естественно, объединены. А Высший контрольный совет устанавливает общие нормы для всех зон, ну, чтобы потом объединять было, ну, более-менее похожие. Ну, то есть, что-то в одном, если человек является преступником на территории одной зоны, то он и на территории другой такой же человек будет тоже являться преступником.
А кто был инициатором вообще самой идеи такого процесса?
Значит, идея процесса, скажем так, это, как всегда, очень сложно, да? Потому что очень сложно выбрать кого-то конкретного. Потому как идеи высказывались, уже после Первой мировой войны высказывались идеи, что нужно судить кайзера Вильгельма.
И даже а вместе вы хотели.
Да, и даже была серия лейпцигских процессов, где судили военных преступников, там 900-го человека привлекли. Большая часть просто не пришло. Сказали, а мы не придем. После этого суд оправдал 888 человек. Просто оправдал вчистую. А остальным там получили, там сроки были, ну, фактически не связанные с лишением свободы. То есть, ну так, просто провалили этот и спустили на тормозах. Но судебный процесс, в общем и целом, первым инициатором была наша страна. А почему? Даже можно сказать, наша страна, скорее всего, Сталин. Просто то, что мы знаем, вот, в общем, инициатива была в том числе от него. Дело в том, что сначала с идеей наказания военных преступников, и первая инициатива, это была, естественно, стран оккупированных, ну, восточноевропейских. Это январь 42-го года, вот эти правительства в изгнании, они скажут, ну, надо как-то, в общем, там, ну, на нашей территории там творится вообще, надо как-то этот вопрос все-таки урегулировать, в том смысле, что за это кого-то судить надо все-таки. Ну, это вот так было, закид такое, заявление. Вот. А наша страна, она, естественно, через какое-то время, уже в апреле 42-го, было выступлено заявление, что, ну, в общем, тут тоже, в общем, творится очень много преступлений. И вот было сказано, что, в общем, будет ответственность. Вот это вот ходило. А потом, конечно, встал вопрос о том, а все-таки что будем делать-то с преступниками? Вот в Великобритании и в Штатах потом, просто Великобритания и Штаты, все-таки это англосаксы, там очень тесное сотрудничество, там, например, право одинаковое. Вот континентом право не одинаковое, и юридические процедуры. А там одинаковое, и, в общем-то, все элиты там так, достаточно связаны были. Вот там ходила идея по поводу того, что, а что, собственно, их судить-то? Надо составить список, и по мере появления этих людей, попадания их в руки вооруженных сил, их, значит, командир батальона или командир полка, значит, к стенке ставит. Ну, так.
Вот. Тройка.
И просто командир полка говорит, о, тут Геринг.
Ты же в списке.
Да, ты же в списке. Туда, он говорит, на обочину выйдите, и ты хлопните его там. Вот. Причем, говорит, а зачем? Говорит, мы же, типа, знаем, же преступники. Ну, а что их? Опять-таки, логично. Причем это поддержал архиепископ Кентерберийский. То есть, в общем и целом, такое было. Там Моргентау выдвигал там другой план, тоже связанный с карательными исключительными действиями. И никто сначала вот там на Западе этот судебный процесс не подразумевал.
Но у нас это опыт-то у Сталина. Опыт-то да, был грандиозный, да, политический, да, процесс.
Да. И при этом, опять-таки, когда Сталин выдвигал идею, ну, в данном случае не Нюрнберга, потому что никто не знал, что это будет в Нюрнберге, да, но вот этого процесса, он, как вот мне опять-таки это кажется, и судя по дальнейшим действиям нашей стороны, суть была в том, чтобы не то чтобы осудить вот этих 10 человек, осудить 10 человек, 24 на самом деле, вот, ну, в общем, проблем никаких не составляет. То есть, если взять Кальтенбруннера, можно его просто расстрелять. Можно его расстрелять по приговору британского военного трибунала, советского военного, французского. Да никаких проблем нету.
То есть, законодательно это вполне позволяет.
Да, конечно. Конкретные преступления, совершенные под их руководством, приказы, которые они отдавали, все же сохранилось. Все, так сказать, документы все лежат. Колоссальные жертвы, особенно при освобождении, ну, пока еще не дошло, но как бы наша страна, видели, что творится-то на территории. Территории оккупированных, тут данные-то есть. В Штатах не верили. Причем так, активно не верили. Говорят, ну, мало ли там кто что говорит, особенно эти беженцы. Они, как всегда, там раздувают. Там... Потом, по прошествии определенного времени, как документы, как американцы в Европе высадились. Вот там пошли документы туда, и там американское общество очень быстро пересмотрело свое решение. Как у них там начали, как у англичан там 50 летчиков расстреляли, как у американцев в Мальмеди пленных там побили. То тут они что-то сразу стали сказать, как-то вот вроде не совсем так все, как кажется.
То есть нарушены были законы даже войны.
Да, да, законы.
Вот раньше, до этого, что меня тоже интересует, да, были все-таки какие-то, война даже шла по каким-то законам, которые знали, ну, договаривающиеся стороны, и где-то были ограничения все же по жестокости, да, по отношению к пленным.
Там эти Гаагские конференции и Женевские конвенции, они, конечно, установили законы войны и регулировали, но они не предусматривали за это ничего. То есть предполагалось, что есть законы войны, и значит, формально, если кто-то их нарушает, то значит, можно за это привлечь к ответственности. Но на каких основаниях разработано не было. То есть все нужно было делать с нуля. И именно поэтому это все после Первой мировой там провалилось просто под ноль. Потому что, ну, конвенции есть, вроде все есть, вроде права военнопленных определены, права комбатантов определены, даже партизаны, как-то там урегулировано партизанское движение. Оружие запрещено там, то или это, особо жестокие. Но, по большому счету, в общем, никаких этих не было. И вот главная задача, которая, как мне кажется, была поставлена Советским Союзом, а потом ее озвучила и американская сторона тоже. Американская сторона дошла до них через какое-то время, просто не сразу, не сразу. Они там упирались какое-то время, потом они говорят, оба, да, простите ведь, а действительно так. А суть в чем? А что вот этих 24 человека, там может больше, может меньше.
А как их выбрали? Потому что преступников там на самом деле,
да,
как,
там,
каждый,
да,
второй.
Да каждый, конечно, там их много. А вот в том-то и дело, что именно их выбрали, если мы сейчас вот посмотрим на этот список, мы увидим, что они выбраны именно исходя из целей процесса. А цель процесса не конкретно осудить вот этих людей, а показать преступную сущность режима. Показать, причем кому показать? Не членам суда. Члены суда и так могут все это поймать. И на закрытом процессе. А это показать мировой общественности. То есть, ребята, вот мы воевали 4, 5, 6 лет. Вот почему мы воевали? Вот с кем мы воевали? И это нельзя просто сделать, если это просто передать в руки журналистов, то через какое-то время, ну, во-первых, журналист, он человек творческий, он хочет так трактует, хочет так трактует, да?
Но тогда еще в те времена журналистика все-таки была на высоте, она руководствовалась высокими критериями нравственными.
Да, но журналист пишет от себя. То есть он видит что-то, был там он в Бухенвальде, да, и написал это. То есть вот это его эмоции. А если журналист является человеком, который аккредитован на судебном процессе, то он своими статьями дает комментарий того, что происходит на судебном процессе. То есть юридическое мероприятие, которое подтверждает законность и соответствие закону, соответствие реальности предоставленным документам. То есть это не просто документы, которые там, а вот я там где-то на бумажку, да, или мне там кто-то рассказал. А этот человек, если кто-то рассказал, то он рассказал под присягой. То есть, рассказанное под присягой, это не просто журналист кого-то поймал, сказал, скажите, какие там были, а такие были, ну и слава богу, и пошло. А это данное под присягой. Аффидавиты, это, соответственно, письменные показания, данные под присягой, которые приобщаются к делу. И вот это вот было представлено мировой общественности, и 250 журналистов, это которые только сидели в зале суда, они год писали материалы, каждый день. Причем вот открываются документы, материалы, материалы, материалы. И это все предоставлялось мировой общественности. Ну, газеты печатали, естественно, на всех языках мира.
У нас был издан двухтомник, по-моему, Нюрнбергский процесс.
Сначала однотомник, потом двухтомник, потом семитомник, по-моему, потом восьмитомник.
Он достоверен там?
Значит, у нас есть одна проблема. У нас не изданы все материалы Нюрнбергского процесса. То есть протоколы, протоколы заседаний. Причем было принято решение судом нюрнбергским, что будет опубликовано на всех четырех языках. Ну, не на немецком, потому что четыре основных вот этих. Но на немецком тоже было. И все опубликовали, кроме нас. Да, до сих пор.
А почему так?
То, что было оглушено на нюрнбергском процессе, не все подходило под нас. Не все нам понравилось.
Я вот даже знаю, что на самом процессе, одно время в начале, по крайней мере, процесса, прозвучали нотки обвинения по отношению к СССР.
Там это было. В принципе, это пресекалось. Была договоренность между судьями, и что это будет пресекаться.
Но было опасение, по крайней мере, что он обернется в другую сторону.
Защита все время била туда. Так же, как был поднят вопрос именно на Нюрнбергском процессе. Правда, тоже это, его сняли, но как бы сказано, уже сказано. То есть, если давать протоколы, то это будет там сказано. Там пакт Молотова-Риббентропа был, обсуждался. Мы тогда отрицали наличие тайного протокола. Поэтому публикация в Советском Союзе была невозможна. И поэтому все материалы, что издавалось, это были материалы Нюрнбергского процесса. Если мы посмотрим, вот так сказать, начнем сравнивать, в общем и целом, ну, издано, у нас были изданы протоколы, ну, наверное, процентов 70-80, то есть, ну, большая часть. Но, например, последние слова заключенных и речь адвокатов мы не особо.
А почему?
А зачем?
Нет, ну расскажите тогда, если вы читали и знаете.
Нет, ну а как-то там же люди, когда та же самая.
Запрет на плод, он всегда более чем интересен.
Уже сейчас изданы. Ну, издали у нас отдельно речь адвокатов и последние слова. Ну, во-первых, последние слова. Ну, что он там будет говорить? Да здравствует Германия, типа он же не будет говорить, что он преступник, да? Значит, он будет говорить какой-нибудь неправильно он будет. Значит, зачем это давать? Да не надо. А адвокаты, они будут, естественно, они будут оправдывать своих заключенных. А как они их будут оправдывать? Ну, кто будет говорить, что там, типа, ничего не знал, это бывает. Но в большинстве случаев позиция защиты давила на то, что их подсудимые, потому что, ну, как, нельзя не признать документы, подписанные своими подсудимыми, что это люди, которые действовали так же, как действовали союзники. То есть состав преступления у них не может им быть предъявлен, потому что точно так же действовали союзники. То есть это была, условно говоря, норма для всей войны. И вот это было. Ну, это поэтому приговор есть, пожалуйста, приговор есть, обвинительные речи есть. Есть допросы свидетелей. Вот. Поэтому у нас он не издан полностью, Нюрнбергский процесс. Протоколы вот эти, ну, так сказать, все.
Ну, в связи с этим вопрос таков. Это процесс был более политический или уголовный по-настоящему?
Нет, были соблюдены все нормы, которые вошли в устав трибунала. Были специально разработаны нормы, потому что нужно было совмещать англосаксонское право и континентальное право. А там очень серьезные различия на самом деле. Вот. Но американцы, в общем, здорово продавили, там очень много было вариантов, в том числе было три пункта обвинения, потом американцы с четвертой сделали. А четвертый был заговор против мира. Американцы и англосаксонское право, слово заговор, вот прям вот хлебом не корми, дай заговор сделать.
Что это имеется в виду?
Заговор, что вот, значит, есть военные преступления, есть преступления против человечества, есть преступления против мира, подготовка к агрессивной войне. А есть заговор. Это вот когда Хайли Лайкли, и где-то что-то там, вот точно доказать нельзя, потому что если заговор, что точно, документы же не подписывают, а что вот, то есть что все делалось с умыслом заранее на достижение каких-то целей. Вот это вот заговор. В принципе, для континентального права заговор не очень. Ну, заговор, теория заговора, все это. А вот американцы и англичане, они вот заговор любят. И поэтому, значит, заговор они... Проблемы были очень большие с заговором на процессе, потому что, ну как там будут доказывать заговор? Но доказали, в общем-то, протащили. То есть процесс, он был и политический, с одной стороны, и юридический, то есть как правовое действие. Но суть была вот в чем, что он был полностью построен именно как судебный процесс. То есть судьи не имели каких-то задач по информированию. То есть особенно, ну, может быть, там Никитченко что-то и должен был, так сказать, но, по-моему, он, нет, у него были указания сверху, как себя вести, там все, решал эти проблемы. Но другие и представители обвинения американского, английского, французского, и судьи с их стороны, они, в общем, вели себя совершенно как на юридическом процессе. То есть и позиционировали себя, там тот же самый Лоуренс, председатель суда англичанин, он позиционировал себя как вот именно независимый судья. То есть, ну, вот все было соблюдено. Были адвокаты. Правда, они были там немецкие, были немецкие адвокаты. Они, правда, находились не то чтобы совсем на свободном положении, но все-таки страна оккупирована. То есть было определенное давление было на них. Но, тем не менее, они свои функции вполне выполняли. Можно было допрашивать свидетелей, и подсудимые имели право допрашивать свидетелей. То есть, в общем, права были. А вот другое дело, что цель этого процесса была именно политическая. То есть показать преступления режима. Хотя, я не знаю, наверное, не совсем, не скорее, наверное, политическое, потому что, как бы, чтобы осудить режим, то это вот эта цель переформирования общества. Причем не только германского, а вообще всего мирового общества, чтобы оно увидело, что такое фашизм. И что вот фашизм, это вот не надо больше этим заниматься. То есть, вот,
это, что это здесь прививка. Было сказано, какие были сказаны слова или свидетельства, или документы, которые, безусловно, указывают, что фашизм – это есть зло. Потому что сейчас, как у нас говорят, ну, во-первых, давайте разделять национал-социализм, да, и вообще нацизм от фашизма. Вот такая форма фашизма, какая была в Италии. Некое авторитарное общество, минимум жертв, даже минимум антиеврейских, этих, это по настоянию Гитлера, конечно, и они были вынуждены там антисемитские проводить акции. Но в целом это было очень щадяще. Даже в этом отношении. Ну, потом, ну что, фасты, связки, это крепкое государство, это единство народа в конечном счете. Так, что имелось в виду тогда под понятием фашизма, который этот суд должен был предъявить миру как абсолютное зло?
Суд не предъявлял миру все разнообразие фашизма. Суд был конкретно над режимом, который назывался национал-социализм. Другое дело, что на суде вот эти теоретические вопросы, они не поднимались, то есть, соответственно, вот, что фашизм – это более широкое рамочное понятие, хотя оно называется по имени итальянского конкретного движения, но обычно так и бывает, что кто стоял у истоков, то потом на его название расширяется до рамочного понятия. А вот национал-социализм – это уже конкретный режим вот в Германии, который в том числе обвинение, и в том числе в документ тоже назывался в том числе и фашизмом. То есть на процессе эти понятия использовались как синонимы. На самом деле это было до войны, понятие фашизм было именно такое широкое понятие фашизм, под него попадал там целый ряд и режимов, и движений, в том числе национал-социализм.
Ну вот Геринг на этом суде, во-первых, вел себя, я бы сказал, нахально, да, развязно даже, непринужденно, и он очень активно возражал против этого, самого смысла этого суда, и в частности, когда ему говорили, что фашизм это плохо, он говорит, как это плохо, это высшая точка процветания Германии. Мы работаем для нашего народа, да, не для английского, не для американского, уж не говоря о русском. Да. Мы работали для нашего народа, да, и наш народ процветал в это время. Да. Что вы можете на это ответить?
Да.
Да ничего.
Геринг фактически на первом этапе процесса, он чуть-чуть его не сорвал. Вот буквально оставалось чуть-чуть. И организаторам процесса пришлось применять чрезвычайные совершенно меры вне судебного характера, чтобы удержать процесс. Потому что, это, конечно, было невозможно допустить. Потому что Геринг занял очень четкую позицию, как вы правильно сказали. Причем он занял позицию по поводу того, что вы не имеете права нас судить. То есть мы что-то сделаем, мы должны отвечать перед Германией. Германия нас, может быть, и осудит, но пусть это сделает Германия. А вот в результате были представлены документы, именно специально для этого, когда, вот помните, вы уже задали вопрос, и мы его на него ушли от него, по поводу, почему такой был подбор подсудимых.
Да.
Так вот, подбор подсудимых, если мы на него посмотрим, он может вызвать вопрос, сказать, а почему этого не было, а почему этого не было, а почему этого не было, а почему этот был, почему вдруг там Фриче появился, которого в конце концов оправдали, кому нужен этот Фриче? А вот если мы посмотрим объективно на список этих подсудимых, то мы увидим, что они подобраны так, чтобы представлять все области жизни германского нацистского государства. То есть вот кто-то представляет, там, Кальтенбруннер представляет карательные органы СС. Кто-то, предположим, Редер и Дёнец, они представляют военно-морской флот. Геринг представляет и Люфтваффе, и партию. Йодль и Кейтель представляют вооруженные, сухопутные войска, вооруженные силы. Риббентроп – министр иностранных дел. Нейра – тоже министр иностранных дел. Розенберг – теоретик и глава Министерства оккупированных территорий. Штрейхер, который, он чисто политик и такой рупор антисемитизма. То есть Фриче, а нет Геббельса, покончил с собой, а Фриче как представитель пропаганды. Борман – представитель партии. И это дает возможность обвинению представлять документы виновности того или иного человека, рассматривая этого человека не как отдельно взятого Фриче, в конце концов его поэтому оправдали, но представить документы можно по всей комплексу нацистской пропаганды.
А Шпеер каким образом туда вошел? Любимый художник и архитектор Гитлера. Человек гениальный, безусловно, да. Как архитектор, по крайней мере, который выразитель в архитектуре, нашел самое выразительное, что можно было бы сказать в архитектуре о фашистских идеях. Да? Воплощенный фашизм.
Ну, Шпеер вошел туда не как архитектор. Шпеер вошел туда как имперский министр военной экономики, военной промышленности. Он был в ряду с Функом, Вальтером Эммануэлем, который был имперским министром экономики, с Шахтом, который готовил, как бы, вот, и вот он представлял вот этот вот комплекс. Как раз он должен был, и он представлял, вот ту немецкую промышленность, которая использовала рабский труд. Был там, в качестве подсудимых выступал также Заукель, который был генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы, который остарбайтеров сюда гнал в германскую экономику, а использовал их Альберт Шпеер. Другое дело, что сделано было, наши западные коллеги, западные историки, утверждают, что это случайно получилось. Я не верю в случайность, понимаете? Вот, хотя, опять-таки, вот, никаких документов, честно скажу, я не видел, что был злой умысел. Но вот мне кажется, что вот, ну, не бывает так. Это ситуация, которая возникла с тем, что на скамье подсудимых не оказалось представителей экономики вообще. Не государственной экономики, а частной промышленности. И как это было красиво сделано. Естественно, наши, так сказать, настаивали на том, что должен быть. И американцы сказали, а давайте вот мы Круппа посадим на скамью подсудимых. Ну, Крупп, это фамилия Крупп, это вот военная промышленность Германии. То есть это синонимы. То есть, соответственно, все было хорошо. Причем сначала в переписке шли, кого, говорят, будем привлекать. Ну, говорят, Альфреда Круппа, ну, главу концерна. А потом американцы, вот как-то в документах слово Альфред заменили на слово Густав. Это его папа. А папа с 42-го года находился в состоянии маразма, прогрессирующего. Он сдал все посты, ну, пожилой человек уже, все, у него там мозговая деятельность просто затухает. И когда утвердили список всех вот этих вот участников, там вот есть Крупп, то есть по поводу того, когда будем обвинять Круппа, предполагается, будет выставлен такой блок материалов по поводу того, как немецкие промышленники работали на... Сказать, нацизм, как немецкие промышленники использовали рабочую силу даровую, как использовали концлагеря, заключенных концлагерей. И тут вдруг проводится медицинская экспертиза, которая говорит, а, простите, а мы не можем судить Густава Круппа? Он же, ну, он не понимает, о чем речь идет. То есть, раньше вы этого не знали. Он просто так концерн сдал. И, соответственно, американцы говорят, мы честные люди, мы не можем судить. Наши говорят, вполне логично, он такой, тогда давайте, говорит, уберем Густава, и посадим его сына. Сын тут здоровый, то есть все хорошо. А Миша говорит, а список-то уже утвердили? Ай, ты, говорит, все как неудачно. Поэтому, говорит, мы его выделяем в отдельное производство, а там посмотрим. Ну, конечно, куда его, ну, в маразме. Человек, его, естественно, не судили. И поэтому вопрос о германских промышленниках тихонечко сняли.
Но там же, насколько я знаю, сам процесс этим одним Нюрнбергским не закончился. Там были шли процессы в течение одного или двух лет, ага. И их было тут шесть или семь.
Больше даже. 11, по-моему, процессов было, 12. Нет, это тоже процесс, но там все очень хитро. Скажем так, все очень лукаво. Дело в том, что они проходили так называемые последующие Нюрнбергские процессы. Они проходили в том же самом заседании, что и большой процесс, то есть в Нюрнберге, вот в этом здании. Но сейчас очень модно на Западе говорить, что вот были Нюрнбергские процессы, а первый был главный. А остальные все были не главные, а вот последующие. Но это сознательное передергивание фактов. Дело все в том, что процесс Международного военного трибунала – это был международный процесс. Все остальные – это процессы американского военного трибунала. Это то же самое, что у нас были наши процессы над другими людьми. То есть там, да, там были рассмотрены и по делу Вильгельмштрассе, то есть по делу правительства, и по делу Круппа концерна было, и по делу концерна Флика. Там приговоры были, там 3 года, 2 года, 1 год. 7 лет это вот там за пределами там уже. Вот поэтому вот это процессы, которые вели в своих оккупационных зонах. Нюрнберг находился на территории американской зоны военной оккупации. А, например, англичане, у них суды проходили в Гамбурге. И как раз в английском секторе так получилось, основные суды британского военного трибунала касались надзирателей концлагерей. И там как раз была серия, там казнили больше, чем американцы этим трибуналом. Тут казнили, кстати, на самом деле очень. Приговорили к смертной казни много. Потом всех амнистировали и выпустили. Там казнили очень мало народа.
Вот. Даже такой суровый приговор, как казнь через повешение или там расстрел, неважно, просто казнь людей, обычно заменяется, смягчается как-то тюремным заключением, да? Здесь даже этого не было. Да?
Нет, там все по-честному. Сначала заменили, там в 2-3 раза. То есть сначала заменили на срок, там типа на 25 лет тюрьмы, потом с 25 снизили до 15, потом освободили. В результате люди отсидели, от 5 до 10 лет, это кто под смертную казнь попадал.
А почему так было?
На самом деле, после 50-го года уже началось сворачивание денацификации в западных зонах оккупации. Кстати, в восточной тоже, потому что, что, уже 5 лет прошло, там уже кого надо посадили. Вот, и начали это сворачивать, и что Аденауэр уже обратился к англичанам и американцам по поводу того, что нужно уже строить общество, новое общество германское, которое бы вошло в семью народов Западной Европы и стало бы равноправным, очень важно, равноправным партнером Соединенных Штатов, Франции, Англии в перспективе противостояния с Советским Союзом.
Но до сих пор ни одна база американская, которая нашпигована была Германия, до сих пор не закрыта.
Нет, они там стоят.
И там даже, действует или нет, там какой-то закон, у него есть даже какое-то название, когда правительство действующее, оно должно получать было ярлык на государственное управление именно от американской администрации.
Да, да. Сейчас ее американской администрации формально не существует, она была распущена в свое время. Но это идея Аденауэра, которую он не просто поставил, а очень здорово продавливал, она устроила американцев, естественно, и в результате начали это сворачивать. Потому что если страна входит в семью народов и вместе с ней борется с этим самым, Советским Союзом, то есть противостоит этому злу, то какие военные преступники? Это же все-таки внутреннее дело Германии, поэтому, потихоньку начали. Хотя, конечно, не всех, того же самого Гесс, тот же самый, он до смерти провел в тюрьме Шпандау, где и покончил с собой. Многих освободили. Шпеер отсидел от звонка до звонка. Все, он полностью отсидел, и вышел, соответственно, благополучно, и потом еще и мемуары писал. Когда судили людей, уровня, которые просто совершали конкретные преступления, убивали людей, в значительной степени целый ряд комендантов концлагерей сбежал вообще сюда. Кто-то был освобожден через какое-то время по амнистии, снижение приговора. Тем более, что когда мы говорим о последующих нюрнбергских процессах, то опять-таки в чем еще лукавство? Ведь на этих процессах никогда никто из обвинения не поднял вопрос о тех преступлениях, которые совершались на территории Советского Союза. Потому что американский трибунал не собирался рассматривать, что там творилось в Советском Союзе. Поэтому о каком международном трибунале можно говорить? Да ни о каком. Какие главные это в основном были обвинения? Это что кто-нибудь там против американских военнопленных что-то там, или английских, что-то там сказал или подписал. Тогда туда, это и двигалось. А насчет советских остарбайтеров, например, всем было довольно наплевать. Поэтому последующие нюрнбергские процессы, это отнюдь нельзя объединять с главным Нюрнбергом. И у нас, кстати, и не объединяют. А западная точка зрения как раз, а почему нет? Говорит, они же в одном зале проходили. Здрасте, да. В этом зале потом суды были еще до... Да я когда там был, лет 5-6-7 назад, там еще какие-то суды проводились.
В смысле, кстати, в этом фильме Нюрнберг, о котором я сегодня начал говорить в начале нашей передачи, там полностью воссоздан этот зал, причем крайне достоверный, действительно производит ощущение реальности, достоверности. Он был смонтирован в большом павильоне Мосфильма, и это производит впечатление.
Да, и самый парадокс заключался в том, что только недавно, как говорили, он восстановлен в Нюрнберге. Ведь после нюрнбергских процессов они сломали зал и его переформатировали. То есть, если раньше суд сидел, так сказать, вот справа, да, подсудимый, и слева, вот, когда входишь в зал, то они полностью его переделали и пересадили суд в другое место, все поменяли местами. То есть, чтобы это не напоминало. И только потом, уже вот в этом веке, было принято решение закрыть зал, что там не будет больше судебного заседания, и что там будет восстановлено. Но это я уже ни разу не видел, потому что тут там пандемия началась, вот это все.
Вот. Ну, тем более имеем возможность посмотреть в кино.
Да, в кино, это в кино. Так что это да, вот что вот воссоздано, это как бы очень интересно.
А такие вещи, как преступление против человечности, что в это понятие входило? Это впервые ли обсуждался этот вопрос? Какие темы там были рассмотрены? Потому что эти самые преступники, которые могли вообще довольно-таки, насколько я понимаю, свободно общаться между собой, они говорили о том, что процесс крайне предвзятый, потому что практически все судейство евреи.
Ну, на самом деле, ни один член суда не был евреем, ни один прокурор, в смысле, глава обвинения или его заместитель тоже не были евреями. Никаких не было этих самых моментов.
Вот, да и наши тоже.
Да. Значит, что касается преступления против человечности. Да, это действительно было введено впервые на таком уровне, вот эти были обвинения. То есть, были еще военные преступления, преступления против мира. Ну, преступления против мира – это развязывание войны и так далее. Просто военные преступления тоже понятно. А вот преступление против человечности – это преступление против гражданского населения. То есть это преступления, не вызванные военными обстоятельствами. То есть вот концлагеря, вот, уничтожение людей, российская политика, грабеж, присвоение собственности. И вот, вот весь этот вот комплекс – это преступление против человечности. Ну, это наш перевод человечности. Там, на самом деле, вот сейчас очень многие переводят против человечества. И на самом деле в английской терминологии там можно и так перевести. То есть против человечности это вот преступление против людей как биологического вида, я не знаю, там, как граждан какой-то страны. Да, действительно, тут было введено. Почему? Потому что раньше считалось, что таких преступлений просто быть не может. Ну, тут, вот, если идет война, то это военные преступления. Ну, тут, конечно, на войне как это, так, всегда какие-то преступления случаются. Там, ну, все. А вот преступление против человечности, это вот новация была. И эта новация, она до сих пор актуальна.
Вот. А вот эта еврейская тема, как она была там освещена? Потому что ясно, что кто-то поднимал этот вопрос вообще расизма, так сказать, германского расизма как такового, на что Геринг парировал. Американцам, по крайней мере, говорят, а вы-то кто? У вас до сих пор в парках скамеечки для белых и для черных.
Значит, это было, но судья, судейской коллегии, изначально, перед началом процесса, была достигнута договоренность, которую председатель суда Лоренс, он озвучил как раз, по-моему, на слова Геринга он это озвучил. Он сказал, по-моему, в отношении Геринга, точно не скажу, может быть, я ошибаюсь. Он сказал, типа, господин там, Геринг или там кто-то, когда вот был поднят вот этот вопрос, мы здесь обсуждаем ваши преступления. Мы не рассматриваем здесь деятельность стран-победительниц вообще. И поэтому никакие параллели, никакие сравнения не могут быть использованы. Они не являются оправданием. И это была позиция суда, которую они до конца проводили и поддерживали. То есть мы рассматриваем преступления, совершенные вот подсудимыми и совершенные этим режимом. То, что другие могли что-то похожее делать, это не волнует никого. Мы в данном случае рассматриваем конкретный режим, а не какое-то положение этого режима в мире там, и так далее.
Но все равно это носит прецедентный же характер.
Ну, прецедентное право – это для англосаксов. Континентальное право, оно не прецедентное. То есть оно как бы там закон. Поэтому для Нюрнбергского международного трибунала там был создан такое некое буриме этого права. Хотя, конечно, американцы очень активно продавливали свой подход англосаксонский. Вот, и там очень чувствуются эти моменты. Но, тем не менее, значительная часть процессуальной и прочее из континентального права была заимствована. И это дало возможность к более, опять-таки, на мой взгляд, как человека, принадлежащего континентальному праву, да, более объективное рассмотрение. Потому что англосаксонское рассмотрение, оно несколько, ну, скажем так, дает слишком большие полномочия тому же суду, непосредственно слишком большие...
Слишком много прецедентов, вы вправе все, вот, всегда найти что-либо.
Да, да, и, соответственно, очень большие права у адвокатуры, и потом всегда можно всегда подвергнуть сомнению, ну, в общем, так сказать, есть там определенные проблемы. Тем не менее, американцы очень здорово продавливали это. Ну, а как не продавливать, они по-другому не умеют, так сказать, как им это все делать-то? Поэтому с этим были проблемы, но, как бы, учитывая, что, опять-таки, учитывая, что по большому счету, как я уже говорил, главная задача это было представить миру преступление режима, то с этим процесс, вот, на мой взгляд, справился, ну, даже не на 100%, а там на 200%.
Но говорят, что переломом, вот, эмоциональным таким переломом, это был показ хроники, да, 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 который предоставили именно наши, да, 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 советская сторона, советский обвинитель. Да, да. Вот то, что мы сейчас видим, и, кстати, в фильме достаточно большие, самые такие впечатляющие моменты этой хроники, они тоже, без них как бы и не обойтись, да, иначе непонятно, за что, собственно, боролись.
Да.
Вот пафос, так, да, сказать, этого процесса, угу, вот эти крайние формы издевательства над, да, людьми. Да. Там абажуры вот эти.
Да, ну, знаменитые, да, были эти представлены. С абажурами там есть определенные проблемы, потому что до сих пор мы не можем сказать, кто их делал. Вот. Но вот этот вот фильм, который был смонтирован нашей стороной, он как раз опирался прежде всего на Освенцим. Там Освенцим — это очень большой лагерь. Ну, самый большой, наверное. И плюс там еще рядом лагерь уничтожения. То есть это такой целый... Там, Освенцим — это три лагеря. Освенцим 1 — это обычный концлагерь, стандартный. Освенцим 2 — это Биркенау, соответственно, лагерь уничтожения. И Освенцим 3 — это промышленный. Фактически, предприятие огромное. То есть там вот все можно было найти, вот все что угодно. Плюс там колоссальное количество трупов, убитых, ну, там, ну, фантасмагория. Ну, кадры есть, их никаких проблем, можно посмотреть. Вот, и поэтому вот до этого момента все шло на уровне документов. И как раз Геринг тогда вот мог все апеллировать, что это
шутить,
на благо...
парировать.
Да, на благо немецкого народа, там, значит, все, и вы так же действовали, ну, вот дальше по тексту. А здесь, когда это показали, это был очень сильный эмоциональный шок. Причем на всех. Журналистов, на всех. Все, когда они это увидели, вот результат того, о чем только что говорили вот эти руководители режима по поводу того, что ну и что. А вот это было. Тем более, что на самом деле шок это произвело и на того же самого Геринга. Он сидел так вот, закрыв лицо рукой, и в какой-то момент, по-моему, 10 минут он смотрел, потом просто отвернулся, так прикрыл и не смотрел больше этот фильм. То есть Геринг знал, что, это, что там происходит. Он знал, он ни в коем случае он не был в неведении, но он этого не видел. То есть он не видел вот этих вот гор трупов, потому что, ну, потому что он не ездил туда. То есть он все знал, он знал, что там происходит. Ни в коем случае он не сомневался в этом. Но чтобы вот это увидеть... Вот это был очень большой психологический шок. И, в принципе, да, это... И второй у них, второй был тоже переломный момент, это когда наше обвинение предоставило фельдмаршала Паулюса.
О, да, это вот крайне эффектно.
Да, это было... Причем было заявлено, защита стояла на том, что Паулюс в застенках НКВД, там, в кандалах, там, пытают бедного Паулюса.
Так, мало того, насколько я знаю, было устроено даже такие... имитированные похороны, вроде бы как он, ну, погиб там, ну, там где-то, в общем, где-то, да, да, и его уже нет, он не, нет его живых, а если нет живых, то даже свидетельство письменное от Паулюса, да, которое, да, он предоставил, они не принимали судом. Письменное свидетельство мы принимаем только, да, вместе.
И его представили, и защита выступила, сказала, что мы не верим представленному свидетельству Паулюса. Вот, и когда Руденко спросила, а что же вы хотите, это что? Хотите, чтобы все, пришел Паулюс? Что? Да, мы хотим. Ну, тогда, пожалуйста, вот он здесь. А была совершенно операция, была проведена нашими спецслужбами, когда Паулюса тайно доставили в Нюрнберг, чтобы никто не знал.
Да, в фильме это есть, это один из ярких таких
моментов. Вот. Но это тоже действительно это было, момент. Это произвело шок еще потому, что это фельдмаршал. В германской армии, вот, понимаете, даже если он один день был фельдмаршалом, это уже не важно. Человек, который обладает высшим званием германской армии. И, соответственно, он здорово, вот его показания, они, скажем так, они очень... Он, дело в том, что Паулюс был не только руководитель группировки, которая была сдана под Сталинградом, и не столько, А главное, что он был первым оберквартирмейстером генштаба, когда готовились планы войны. То есть выступление Паулюса было прежде всего важно не для военных преступлений, объяснения военных преступлений, а раскрытые преступления против мира. То есть, что германский генштаб готовил войну последовательно, упорно и сознательно.
Но он достоин был того, в чем его обвинил тот же фельдмаршал Геринг, да, когда крикнул ему предатель.
Он рейхсмаршал.
Рейхсмаршал.
Это круче, это, выше, это самое высшее звание в Рейхе, да.
Ну, вот он ставил, как вы говорите, действительно, особенно почитание у немцев.
Конечно, конечно.
Это звание, и в своей посмертной записке он так и написал. Фельдмаршалов не вешают, они уходят сами.
Да.
И принял этот яд, который принесла ему жена, и, как говорят, передала прощальным поцелуем.
Ну, там есть несколько версий по поводу того, кто передал яд Герингу. Мне, честно говоря, кажется, что более вероятной другая версия, что ему передал ее охранник, у которого был роман с немецкой девушкой, и она попросила его передать вот эту ампулку его Герингу. Потому что, ну, поцелуй, ну...
Ну, это красиво. Для кино, ну, это...
Для кино, конечно, это... красиво, да. Для кино, конечно, красиво. Но, в общем, это не доказано. Почему не доказано? Потому что это озвучили только после его смерти его потомки. То есть он якобы это все рассказал. Но этот вариант вполне возможен, что там молодой американец, там ему 20 лет, что ли, было. Вот он стоял в охране этого, ну, внутри, охранял эту тюрьму и имел возможность, как-то сказать, вот, пересечься с Герингом. И вот девушка немецкая попросила, завела с ним роман. Почему нет, он свободно от работы время. Вот и передала ему это, через него эту ампулу Геринга.
Он же знал, кто такой Геринг.
А ему-то что? Ну, что, трава не растет. Он-то что, слушает, что ли, что там на процессе происходит? Он совершенно обычный, совершенно рядовой, там, не знаю, там, из Оклахомы, знаете, парень. Что ему это все? Вот. Поэтому еще, по-моему, даже и не воевал. Ну, а в смысле, вот, ну, в охране уже позже приехал. Вот. Ну, так сказать, вариантов много. Факт остается фактом. Геринг покончил с собой. На самом деле, достаточно большое количество народу не дожило, да, до конца процесса. Для такого процесса, просто процесс мирового значения, да, а те сняли одного, это, как мы с вами говорили, Густава Круппа, сняли. Роберт Лей покончил с собой. Геринг тоже покончил с собой.
Кого-то выпустили?
А, нет, вот троих освободили, оправдали. Это оправдали Фриче. Ну, честно сказать, Фриче... Потом, кстати, Фриче осудили по процессу по денацификации. Он был признан главным виновным. То есть, по процессу по большому его оправдали, а по мелкому, когда уже стали разбираться, тоже его, на самом деле, его оправдали по политическим соображениям, поскольку свобода слова. Имел право говорить с американской точки зрения. Ну, Никитченко подавал протест, но кто бы его слушал. А потом был освобожден Ялмар Шахт, оправдан, что тоже очень важно было для американцев, потому что как раз именно на время руководства Шахтом германская экономика и ее восстановление, как раз вот эти вот американские деньги шли как раз в Германию. То есть он был, ну, кто-то даже называл его доверенным лицом Уолл-стрита, возможно, это было не совсем так, но связи у него с американцами были. И был оправдан Франц фон Папен, вице-канцлер, который фактически организовал приход Гитлера к власти. Вот тоже он как бы, он давно ушел в отставку и сумел доказать, что он не имеет отношения вот к этим преступлениям.
А вопросу вот геноцида, вопрос такой избирательного уничтожения одних народов другими народами, там поднималось?
Да. Значит, впервые как раз именно в рамках работы Нюрнбергского процесса появился термин геноцид. Но именно появился. Он не вошел ни в приговор, не вошел ни в оборот широкий. То есть он вошел в широкий оборот уже позже, уже это когда Организация Объединенных Наций уже создала, когда они приняли вот это постановление о геноциде. То есть в самом приговоре Нюрнбергского процесса и на нем слово «геноцид» как таковой не обсуждалось. И Холокоста тоже не было, естественно. Были просто массовые убийства, преследования евреев прежде всего. Ну,
а вот такой вопрос тем самым. В этих концлагерях кто, собственно, сидел? Большинство было именно евреев или там были все? Ну, понятно, что военно- военнопленные русские там были, и не только русские. Ну, это ладно, военнопленные. А вот то, что уничтожалось даже, можно сказать, перед войной, или не уничтожалось, но там собиралось эти концлагеря, что они это не, собственно, хотели, эти концлагеря? Это что, были как концлагеря или тюрьмы как исправительные, колонии? Что
нет,
это?
Значит, там все было несколько тоньше. Значит, изначально концлагеря, которые создали и до начала войны, это были места под контролем СС для содержания людей в превентивном порядке. То есть это люди, не осужденные за какие-то преступления. Это люди, которые, по мнению, в данном случае гестапо, прежде всего, ну или, может быть, криминальной полиции, могли представлять угрозу обществу. Потому что они антисоциальные, они там, может, бомбу хотят куда кинуть. То есть это превентивное заключение.
Но тогда и режим должен быть там мягким, скажем так, ну, по крайней мере, не тюремный.
Формально там был не тюремный режим. Формально все концлагеря, если вот мы сегодня побываем в концлагерях на территории Германии, там мемориальные центры везде, то это можно увидеть. Там живут люди в бараках. А в Освенциме там были каменные дома. Там, в общем и целом, там палаты, если их заполнять по нормам, а их никто по нормам не заполнял, по нормам, то там, в общем, там двухъярусные кровати, плюс есть спальное помещение, есть помещение для дневного времяпрепровождения, есть для, так сказать, водных процедур там какие-то моменты, ну, карцер есть, конечно, святое дело, вот, значит, построение, место для построения, апельплац, есть штрафные бараки, есть тюрьмы, то есть, в общем, это лагерь, это не тюрьма. Формально там было не так много народу до войны, начала войны. Там к началу 1939 года порядка 20 тысяч на общий круг. В тюрьмах больше просто сидело. Были еще тюрьмы, в которых люди отбывали наказание по приговорам судов. А это люди, которые ничего не сделали вообще. И, в принципе, это были в том числе политические противники. Евреи там были, но их было не так много. До войны ставка делалась на выживание евреев из Германии, вытеснение. То есть, чтобы они просто уезжали, 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 уезжали. Для этого их не надо было отправлять в концлагерь. Можно было, ну, если они там, так сказать, что-то, ну, нарушали, что с точки зрения местных властей.
Но тут трагические ситуации были, когда благополучные еврейские богатые семьи пытались уехать все-таки из Германии. Вот это меня очень в свое время поразило, глубоко поразило, эта история с пароходом, когда они отправились в Америку, и Америка им отказала.
Да, да, да.
И они потом отправились в Южную Америку, там какие-то Рио-де-Жанейро, я не знаю куда, не помню, как сказать, это.
Было
им тоже отказано. И вот эти люди вынуждены, это шок какого, они бежали уже. Вот вам деньги, мы приехали к вам не просто так, с деньгами приехали к вам. Не надо нам ваших денег, и вы не нужны. То есть антисемитизм, это что был такой антисемитизм, тогдашний повальный?
Антисемитизм был очень распространен и в Европе, и в Соединенных Штатах. Ну, в Соединенных Штатах там, кстати, там было свое сильное еврейское лобби, но было и были антисемиты. А что касается Старого Света, там антисемитизм, особенно бытовой, был очень распространен. Ни в одной стране Европы, в общем и целом, военный период, евреи не могли считать себя, вот, ну, условно говоря,
защищенными.
Да. Везде были проявления в той или иной степени. Где-то мягче, где-то... Чем меньше их, тем, соответственно, мягче.
Ну и последний вопрос уже к окончанию нашей передачи. Каков урок?
Урок Нюрнберга, он чрезвычайно важен. Чрезвычайно важен. Он, во-первых, решил самый главный вопрос. И действительно он его решил. Только сейчас начинаются попытки ревизии. То есть попытки ревизии начались-то и давно, но это, они просто проваливались. Он показал преступность нацистского режима, национал-социалистического режима Германии, который вверг мир во Вторую мировую войну. И он это показал, и показал это, что самое главное, объективно. То есть он показал, что это не политическая пропаганда, что это не суд победителей, как говорится, пусть неудачник плачет, нет. Были представлены документы в такой форме, которые убедили мировую общественность в том, что это правда. И эта прививка, которая была, эти изданные огромное количество документов, выложенные в полный доступ, они, по большому счету, до сих пор вот, гарантируют то, что вот никто пока он может пытаться передергивать что-то, но никто не сможет сказать, что фашистский режим в Германии не был преступным. Вот этого пока никто себе позволить не может. Ну, кроме, мы не берем людей с неадекватной психикой, но, в принципе, этого сказать пока не может никто.
Но нам очень важно, чтобы не только по отношению к Германии это прозвучало, а что подобные режимы, да, и подобные отношения власти по отношению к людям недопустимы нигде.
Да, конечно, конечно.
И в этом отношении, мне кажется, роль вот еврейства очень важна, потому что они не дают забыть это. Мне иногда, знаете, кажется, что казалось раньше, что вот это навязывание евреями своей боли, оно несправедливо, потому что боль эту испытали все народы, ну и русские со своими невероятными жертвами, да, в первую очередь. Но мы-то что-то все это забываем. Забываем, о чем, собственно, речь была. А они настаивают, что геноцид, что преступление против человечности – это зло, срок давности, которому неизвестен. И, дай бог, не будет никогда известен. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о важнейшем событии Второй мировой войны, заключающей ее, можно так, итог этой войны, о Нюрнбергском процессе. Мы беседовали с Константином Александровичем Залесским, вице-президентом Ассоциации историков Второй мировой войны. Спасибо большое, Константин. Я удовлетворен ответами.
Спасибо большое.
Спасибо. До свидания. Храни Бог.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Живем мы на земле, и Бога не видим, и видеть не можем. Но если Дух Святой придет в душу, то мы увидим Бога, как увидел его святой архидиакон Стефан. Душа и ум Духом Святым сразу узнают, что это Господь. Так святой Симеон Богоприимец Духом Святым в маленьком младенце познал Господа, и святой Иоанн Креститель также Духом Святым познал Господа и указал на Него народу. А без Духа Святаго никто не может познать Бога, и как много Он нас любит. Хотя мы и читаем, что Он возлюбил нас и пострадал за нас по любви к нам, но помышляем об этом только умом, а душой не разумеем, как должно любви Христовой. Когда же Дух Святой научит нас, тогда ясно и ощутимо познаем мы любовь и бываем похожи на Господа. Преподобный Силуан Афонский.